Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. Неугодный правдоруб или взяточник и мошенник? В Подмосковье судят главу Серпуховского района. Шпиономания на марше. Видеоблогера из Петербурга обвиняют в госизмене. БАМ расширяют, щепки летят. Экологические протесты в Башкирии и Сибири. Об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова расскажет, что еще, кроме событий в Беларуси и протестов в Хабаровске, на этой неделе обсуждают российские правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В Бутырском суде Москвы начались слушания по делу Марии Хачатурян, одной из трех сестер, обвиняемых в убийстве отца в июле 2018 года. Ее судят отдельно, поскольку экспертиза установила, что она была в невменяемом состоянии в момент убийства. Дело слушается в закрытом режиме. Суд должен решить, требуется ли Марии Хачатурян принудительное лечение. Дело двух других сестер рассмотрят с участием присяжных. Отбор коллегии начнется в конце августа. Сестрам предъявлено обвинение в убийстве совершенной группы лиц по предварительному сговору. Адвокаты считают их действия необходимой обороной и планируют добиваться оправдания. «Может, лучше было бы сразу расстрелять?» Это цитата из открытого письма Вячеслава Крюкова, одного из осужденных по делу «Нового величия», который публикует «Коммерсант». На прошлой неделе семеро участников этого дела получили от 4 лет условно до 7 лет колонии по статье об организации экстремистского сообщества. Крюков – один из троих, кто получил реальный срок. В своем обращении он просит все демократическое сообщество и неравнодушных людей не оставлять без внимания это дело. Он напоминает, что не признает вину и считает все произошедшее провокацией со стороны спецслужб. Заявление с требованием отменить приговор по делу «Нового величия» опубликовало и общественное движение «Матери против политических репрессий». За поддержку «Нового величия» тоже уголовное дело. Трех активистов московского бессрочного протеста – Ивана Воробьевского, Ольгу Мисик и Игоря Башаримова – обвинили в вандализме. Предположительно, речь идет об акции у здания Генпрокуратуры России, где в ночь на 8 августа неизвестные облили розовой краской здание ведомства и вывесили баннер в поддержку осужденных по делу «Нового величия». А у Министерства юстиции закончились деньги на выплату в 2020 году компенсации по решениям Европейского суда по правам человека. Об этом сообщает правозащитная группа «Агора». В частности, Минюст не выплатил компенсации по 10 тысяч евро бывшим обвиняемым по болотному делу Илье Гущину и Алексею Гаскарову. Ведомство обещало провести платежи с процентами за задержку после нового перевода от Министерства финансов. Обычно на выплаты по решениям Страсбурга Минюст выделяет 600 миллионов рублей ежегодно. В 2019 году общая сумма компенсации россиянам превысила 1 миллиард рублей. В России вступил в силу закон, отменяющий врачебную тайну для подростков от 15 лет и старше. Теперь врачи обязаны будут сообщать родителям, в связи с чем к ним обращались их дети. Из-за неточностей в формулировках закона юристы пока не понимают, как именно будет работать оповещение родителей. Есть мнение, что родителям о состоянии здоровья ребенка будут сообщать в том случае, если они самостоятельно свяжутся с врачом. 20 лет назад в Баренцевом море затонула подводная лодка «Курск». Все 118 человек экипажа, находившиеся на борту, погибли. По официальной версии, лодка затонула из-за взрыва торпеды во время подготовки к учебной атаке. После взрыва остались живых 23 моряка. Вскрыть люк лодки удалось только на 9-й день после аварии. Выживших на борту уже не было. В эти дни траурные мероприятия проходят в Санкт-Петербурге, Мурманске, Балтийске, Владивостоке, Североморске и других городах России.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». О пытках, бесчеловечном и унижающем достоинство обращения заявляет бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун. В Подмосковье его судят за мошенничество, отмывание денег, незаконное предпринимательство и взятку. Шестун все обвинения отрицает, заявляя, что дело против него сфабриковано, рассказывает Анастасия Тищенко.
Здесь стоит моя жена и четверо моих детей. И мне за неделю до митинга сказали так, что если ты его согласуешь, то мы тебя посадим по сфабрикованному делу.
Обещали? Сделали. Уже больше 2 лет бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в следственном изоляторе. Несколько недель назад он объявил голодовку, требуя изменить график судебных заседаний. Сейчас они проходят 4 раза в неделю, комментирует адвокат Шестуна Олег Белов.
Это положение отразилось на его здоровье. Он находится в тяжелом состоянии, вызванном не в немалой степени тем, что он ежедневно с 6 до 22 находится в пути. То есть это или подготовка к этапированию, или само этапирование.
Такие условия Александр Шестун называет пыточными. И влияют они не только на здоровье политика, но и на работу его адвокатов.
То, что мы сейчас наблюдаем, вот эти вот ежедневные судебные процессы, они свидетельствуют о том, что это положение создалось для того, чтобы мы не успевали готовиться, не успевали анализировать то, что уже отработано, не успевали корректировать свою сторону защиты.
Работы у адвокатов много. Бывшего главу Серпуховского района обвиняют по 4 уголовным статьям. Незаконное предпринимательство, мошенничество, отмывание денег или имущества в особо крупном размере и получение взятки, также в особо крупном размере. Следствие заявляет, что у Шестуна нашли 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 земельных участков, оформленных на подконтрольных ему юрлиц и номинальных директоров этих компаний, и 22 автомобиля.
Исполнение решения суда.
Вы у кого изымаете этот автомобиль?
Я изымаю этот автомобиль.
У кого?
У Юлии Николаевны.
У Юлии Николаевны, которая является собственником этого автомобиля. Тогда, пожалуйста, нужно постановление об исполпроизводстве.
Общая стоимость имущества, по данным следствия, 10 миллиардов рублей, что никак не соответствует официальной зарплате чиновника. В материалах уголовного дела больше 170 томов, но основные доказательства, по словам защиты, это показания свидетелей, рассказывает адвокат Олег Белов.
Расследование Шестуна было начато по стародавней истории, которую, как казалось, видимо, следователям можно было бы использовать. Но не учтено было то, что на протяжении 10 лет прокуратура пыталась этот факт про передачу 4 земельных участков в собственность коммерческой организации признать преступлением, но у них это не удавалось, и не случайно. Есть еще один, конечно, самый тяжелый состав – это взятка. Якобы взяткодатель заявляет декларативно, без подтверждений, без представления материальных доказательств, без ссылок на свидетельские показания. Просто говорит, я этому человеку давала взятки.
Александр Шестун называет дело политически мотивированным. В 2018 году он выступал против вывоза московского мусора в Серпуховский район. Ранее, по словам политика, у него был конфликт с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Не раз за свою политическую карьеру Шестун разоблачал и действия сотрудников прокуратуры, доводя дела против них до суда. Об угрозах со стороны оппонентов бывший глава Серпуховского района рассказал незадолго до своего ареста в обращении к президенту.
Ярин потребовал у меня в ультимативной форме написать заявление об отставке. В случае, если я не напишу, будут возбуждены заказные уголовные дела, дом мой отнимут, а меня посадят в тюрьму.
В апреле 2019 года суд изъял у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей. По одной из уголовных статей «Незаконное предпринимательство» уже истек срок давности. Но Шестун настаивает на рассмотрении дела по существу, чтобы добиться оправдательного приговора. По другой статье «Мошенничество в особо крупном размере» срок давности истекает в декабре этого года.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной Юлия Шестун, жена бывшего главы администрации подмосковного Серпухова, ныне подсудимого Александра Шестуна. Праздник я
называю? Серпуховского района.
Серпуховского района. Да, вот спасибо за такое пояснение. Ну, во-первых, скажите, пожалуйста, как Александр себя чувствует? Он же голодает в очередной раз. 4-й уже по счету голодовка.
Да, 4-й. С 27 июля он объявил 4-ю протестную голодовку. Да, связано это именно с судебными заседаниями, с нарушениями, которые идут в ходе судебных заседаний, которые проходят в Подольском суде Московской области.
Во-первых, поясните, почему его судят в Подольске?
Да, мы как раз с вами в декабре месяце прошлого года расстались на том, что прокуратура передала, точнее, Следственный комитет передал в прокуратуру обвинение, и его утвердили за рекордные 4 дня. И передали действительно в Подольский район. хотя должны по подсудности, в Серпухове с таким интересным объяснением, что Шестун 15 лет занимал должность главы района и взаимодействовал с Серпуховским судом. То есть Тире оказывал на них влияние, наверное, или мог оказать влияние. Но, объективно говоря, я думаю, что... Не думаю, а уверена, что это было связано с тем, что большая группа поддержки именно в Серпуховском регионе находится, то есть город и район, сейчас это объединенный городской округ. Соответственно, они боялись того, что, ну, рассматривать большое количество слушателей, которые понимают, о чем речь, понимают, о каких личностях идет речь, и как они, что они не взаимосвязаны, о том, как говорится в Подольском суде, там, например, да, не каждый может позволить себе поехать в Подольск, потому что это весь рабочий день. Ну, а уж далее я вам расскажу, какие еще дополнительные ограничения именно по допуску слушателей в судебные заседания в Подольске.
Значит, слушание проходит в Подольске, а в каком следственном изоляторе сидит Александр?
Значит, Александр Вячеславович до сих пор находится в больнице Матросской тишины. Его не перевели в СИЗО Подмосковья, потому что по медицинским данным он должен, ну, как бы он должен находиться в больнице. В Подмосковье с больницей вместе такого СИЗО не существует.
Ну вот здесь просто важно пояснить для тех, кто живет далеко от Москвы и не совсем представляет, какие тут расстояния, да, я просто посмотрела по карте, от Матросской тишины до Подольска примерно 50 километров, около 47. Это если ехать без пробок по свободной дороге час езды. С пробками 2, а то и больше. Совершенно вот для того, чтобы приехать в суд, во сколько судебные заседания у вас?
Судебное заседание в 10-10.30, то есть сборка в СИЗО начинается где-то в 6 утра. Соответственно, потому что это там какие-то процедуры занимает, в 6 утра.
То есть в 6 утра его поднимают и начинают собирать, чтобы привести в суд, а приезжает он назад?
Ну, смотрите, заседания заканчиваются в 19, а то и в 19 с лишним часов. Соответственно, считаем. Ну, по вечерним пробкам.
Собственно, вот как раз в том числе и против этого сейчас протестует, насколько я понимаю, Александр Шестун, который говорит, что невозможно в таком состоянии, и учитывая состояние здоровья, каждый день ездить вот на эти судебные
заседания. Я сейчас немножко объясню. Смотрите, госпожа судья Юферова, да, она предложила перевести Александра Вячеславовича в Можайское СИЗО, Подмосковье, якобы, что это было бы ближе. Но если бы она удосужилась посмотреть на карту, как вот вы говорите, я посмотрела, сколько занимает время. На самом деле, по времени Можайское СИЗО дальше, чем Матросская тишина, как бы это ни было невероятным, и больше времени занимало бы на проезд. При этом, когда заседания велись после пандемии, со 2 июля они возобновились, да, первые две недели они велись в графике два раза в неделю, что, собственно, было по силам и адвокатам, и Александру Вячеславовичу. Но по какой-то причине, неизвестной нам, судья Юферова с 20-х чисел июля месяца начала назначать заседания в ежедневном режиме. Я подчеркиваю, что это нарушение Европейской конвенции, на которую, собственно, уже, наверное, никто не смотрит в нашей стране и судебной системе. Да? Сегодня мы как раз вот слышали, что даже выплачивать по европейским решениям нету денег, да, потому что их слишком много.
Не заложили
этих, не рассчитали, транш, так много их, да. Так вот, это, естественно, пыточные условия. Что значит, ты встал в 6, приехал в 10, тебе на следующий день вставать снова в 6, и вот так вот ежедневно. При этом, я подчеркиваю, 200 свидетелей обвинения заявлены прокуратурой. При этом прокуроры никогда не сообщают, какие из свидетелей будут вызваны в суд. Александр Вячеславович, ну да, хорошо, адвокаты могут открыть себе там на девайсе, да, и посмотреть какие-то показания, да, которые вот огласили в день суда, заседания, какие будут свидетели. Александр Вячеславович должен с собой таскать все 160 томов. Ну, это нереально, да, то есть не сообщают, какие будут вызваны свидетели. Это препятствует право на защиту и подготовке. То есть по закону защите должно быть предоставлено 3 дня до судебного заседания для полноценной подготовки. Всего этого мы не видим. Естественно, это гонится специально, как правильно сказал Олег Юрьевич сейчас, что, чтобы защита не имела полноценной возможности подготовиться и, так скажем, быть во всеоружии к судебному заседанию. Ну, плюс, естественно, смысле, измотать.
Ну, в этом смысле ничем положение защиты вашей не отличается от положения многих других адвокатов по многим другим уголовным делам.
Вы знаете,
делам,
например, по новому величию, про которое тоже шла речь, заседания ровно шли четверг-вторник. То есть никогда не было назначений заседаний вот, в ежедневном режиме, как у нас.
Ну, тогда можно только гадать, чем руководствуется суд и судья. Тут можно пофантазировать и о том, что вот в декабре истекает срок давности по обвинению в мошенничестве. Может быть, нужно до этого, потому что после срока давности человек, может быть, и признают виновным, но наказывать никак уже будет невозможно. Сроки давности истекли. Скажите, вот из этих 200 свидетелей сколько уже успели допросить в суде?
Слушайте, я не считала. Я думаю, человек 25. Человек по 5 в день, по 3. Когда как, смотря какой свидетель, смотря какой объем информации хочет прокуратура от него получить.
И чего они рассказывают?
Смотрите, я бы вот хотела бы, прежде всего остановиться на том, что заседания у нас условно открытые. Если мы вернемся к тому, что у нас разбирательства по существу начались в марте месяце, то уже когда начались разговоры о пандемии, и начались ограничительные меры, то судья Эфирова с середины марта закрывает судебное заседание для слушателей и средств массовой информации, дабы не распространять ковид, и оставляет только для участников, это нормально, окей.
Это она делает не по собственному почину, а было распоряжение Верховного суда.
Да. После 2 июля, как возобновляются судебные заседания, карантин снят, все. У нас в нашем судебном конкретном заседании продолжает действовать карантин. Ни в одном другом судебном заседании Подольского суда не требуется ни справок, все проходят абсолютно свободно. У нас же не допускались 2 или 3 недели ни слушатели, ни средства массовой информации. Уже после многократных ходатайств адвокатов о том, что это нарушает права и открытость процесса, судья Эфирова со скрипом разрешила присутствовать с слушателем и средством массовой информации с отрицательной справкой на ковид. На минуточку, в городе Серпухове сделать справку на ковид бесплатно, в отличие от Москвы, невозможно. У нас эта справка стоит 2500. То есть, если ты хочешь приехать...
Не справка, а анализ все-таки.
Анализ, извините. То есть, если ты хочешь приехать, поддержать, поприсутствовать, то ты заплати за проезд, еще и заплати 2500 за то, чтобы приехать. Такие. При этом, не у свидетелей, которых по 5 человек опрашивают в день, справки не требуют. Не у конвоя, который меняется ежедневно, справки не требуют. Они опасности не представляют, по мнению судьи, а вот слушателя, прям разносчики заразы.
Тогда поясните, пожалуйста, что же такого там рассказывают свидетели, что же такого происходит в суде, чего никак не хочет председательствующее, чтобы дошло до широкой общественности?
Смотрите, все тоже об этом говорили. Интересная история. Гражданский иск, мы с вами разговаривали, который прошел в Красногорском и в недавнем времени, на прошлой неделе, даже на этой неделе, в Одинцовском. Туда в качестве доказательств были приняты допросы этих 200 человек, которые не исследованы еще в уголовном процессе.
Так, подождите, здесь важно, опять же, пояснить для тех, кто, может быть, не следит за этим делом. Буквально на этой неделе в Одинцовском суде Москвы был рассмотрен иск прокуратуры, Генеральной прокуратуры о взыскании в пользу государства с Александра Шестуна 1 миллиарда 16 миллионов рублей. Прокуратура считает, что это было незаконное какое-то обогащение, и причем там не только с Шестуна эти деньги взыскали солидарно, но и с тех, кого прокуратура посчитала близкими или аффилированными с ним лицами. Правильно я понимаю?
Смотрите, то, что было в Красногорском год назад, там еще людей я знала хоть более-менее пофамильно. То, что сейчас в Одинцовском произошло, я этих людей вообще не знаю. Шестуна не вызвали ни на одно заседание, даже не сделали попытку подключить его к ВКС. То есть я не ездила. Из-за того, что мне известно, вот в принципе из этого иска, там попала квартира моей мамы. То есть в советское время мои родители ездили на золотые прииски и купили себе кооперативную квартиру, которая была разменена в 2014 году на две однокомнатные равнозначные. Так вот, ну, все документы предоставил адвокат, квартиру изъяли. Все, все, что было. Люди там попали, садовые товарищества, там попали вообще абсолютно незнакомые люди. Такое ощущение, что сейчас под эгидой, да, Шестуна весь Серпковский район пытаются, знаете, ну, хоть кого-то ограбить. Потому что даже в недавнем времени местная прокуратура, уже даже не генпрокуратура, а местная прокуратура выходила с исками по сделкам 12-летней давности. Люди кого-то покупали у частных лиц, абсолютно построились, и тоже там что-то, где-то там какие-то аффилированные лица Шестуна и пытались изъять, но там как бы, да, поднялся очень большой шум по этому поводу, не отважились. Так вот, в эти гражданские иски в качестве доказательств, потому что ни одного документа, вот как такового, что-то подтверждающего, не предоставлено, кроме слов, изложенных в этих допросах. И мы еще тогда, адвокаты, защита, много говорили о том, что это незаконно, да, то есть эти показания еще не исследованы в суде, да, ты же можешь от этих показаний в судебном процессе отказаться, что, собственно, сейчас в уголовном процессе и происходит. Но они были взяты, как само собой разумеющиеся, в гражданском иске. Так вот, на ваш вопрос о том, что сейчас происходит, да, в уголовном
процессе.
Что же
такого процессе, секретного рассказывали?
Почему же так секретно? Да потому что приходят свидетели, и когда их начинают спрашивать ровно те же вопросы, что задавались в СК, они говорят абсолютно другие вещи. Они говорят, а я такого не говорил. И они начинают, и когда у нас сейчас случилась ситуация, когда свидетель начал отказываться от своих показаний в СК, такое началось, и прокурор, и судья подключилась даже. То есть прям давят, как это вы не говорили, вот как это вы не говорили. Далее, еще дальше больше.
То есть в материалах дела есть показания какого-то свидетеля,
да,
который,
его вызывают,
который,
да,
говорит якобы одно. Да,
да,
в этих,
да.
На бумажках,
да,
написано одно. Его вызывает в суд, а он говорит, я этого не говорил.
Он, например, вот, кстати, про аффилированность лиц. Там у всех написано, вот этот аффилирован Шестуну. В суде его спрашивают, вы так говорили, с чего вы взяли? Я так не говорил. Ну, я так, может быть, где-то слышал, но мне вот так вот следователь сказал, ну, наверное, может быть, там, да. Вот, то есть, понимаете, это абсолютно другое, ну, противоречие в показаниях называется.
Да, а вот от чего отказывались?
Вот именно вот такие вещи, что говорили, что вот Шестуну принадлежит то-то, то-то, то-то. Вы такое говорили? Ну, я такое слышал. Ну, у вас источник информации какой? СМИ писали. Понимаете? А в допросах написано, что он это в утвердительной форме говорит и не ссылается на СМИ. Он говорит, потому что он это знает.
Зачем это нужно?
А потому что доказательств других нет, потому что нет документов, что вот это принадлежит Шестуну. Ни одного документа на все вот эти вот, сколько там объектов недвижимости в этом иске назвали, ни одного документа и подтверждающего, что Шестун к этому имеет отношение. Только слова людей. И именно для этого нужно закрыть сейчас судебный процесс.
Но
мало того,
так...
я вам хочу сказать, еще можно минуту одну?
Конечно.
После того, как один, два, три свидетеля начинают вот такие противоречия в показаниях, как вы знаете, по процедуре, прописанной в ОПК Российской Федерации, в суд у нас вызывает повесткой судья, ну, либо прокурор, если это свидетель обвинения. После этого у нас свидетели начали обзванивать следователя Следственного комитета, те, которые вели эти многочасовые допросы. Они прям присылают смс-ку, звонят и говорят, вот вам завтра в суд идти, хотите, мы вам пришлем ваши допросы. А особо любимым своим свидетелям они говорят, ну, надо бы подтвердить. Ну, это, конечно, то, что мне неофициально сообщается, но об этом уже несколько человек заявили от судебных заседаний. Мы ведем трансляцию каждого судебного заседания, не трансляцию, извините, репортажи. С каждого судебного заседания у нас есть на сайте поддержки Александра Вячеславовича Шестун Тим. Мы ничего не скрываем. Процесс максимально открытый. То есть все можно прочитать. И вот в последние вот
два... Максимально открытый с вашей стороны.
Ну, естественно, мы, да, с нашей стороны, конечно. Вот. И несколько свидетелей уже подтвердили, сказали, что да, звонят следователи СК и приглашают в суд. То есть это что, не совсем же, регламентированные действия. СК закончил свое дело в декабре месяце, передав его в суд, правильно?
Ну, это известная практика, нечто похожее происходило. Согласна. По делу ЮКСа в том числе.
Нужно
как-то стимулировать, да, свидетелей,
вероятно. Именно поэтому осталось открытое дело, которое проходит в отношении двух предпринимателей, которые в 159-й статье. И по этому делу они сейчас еще вызывают
это туда допросы.
Да, вызывают туда допросы, делают обыск. То бишь, во вторник умам Александра Вячеславовича, 83-летний пожилой человек, у которого достаточно сложное состояние здоровья. Да? Она 2 года не видела сына, потому что она просто не выдержит даже поездки в суд, понимаете? И к ней спустя 2 года приходят по этому делу, которое в отношении, что там можно найти.
Ну, конечно, с обыском.
С обыском. Перемахивают через забор, каким-то образом вскрывают дверь, просто входят. И с 9 утра производят обыск до 5 вечера. После 5 вечера ее везут в местное ФСБ, допрашивают до 22 часов, вызывают свою скорую помощь, которая, я вообще тоже не понимаю, дает заключение, что она может участвовать в следственных действиях. Мы вызываем врачебную скорую помощь, ее следователь не допускает. Ну, это что, как не давление?
Чем так не угодил Шестун? Ну, неужели вот просто это его обращение, которое он записал и выложил на YouTube 2 года назад, так испугало кого-то?
Вы знаете, я вам скажу, ведь он же не молчит, и, соответственно, у них не получилось, не получается, как бы они ни старались, несмотря на все эти фильмы НТВшников, да, вот это, знаешь, как это, если про тебя фильм НТВ снял, то, значит, ты вообще молодец, крутой, там, про кого только уже не сняли, и про Сеть, и про Величие, и про всех правозащитников, ну, и, соответственно, мы попали, вот. Они формируют этот образ, но в связи с тем, что позиция, да, вот нашего дела открытая, максимально гласная. Вот я к вам прихожу, мы пишем постоянно, мы выкладываем эти заседания, как они проходят. Не получается сделать из него взяточника и мошенника. Ну, возможно, да, те, кто смотрят только, как говорится,
старые. А чем не угодил-то?
Ну, изначально-то мы, конечно, обращением, вот эти мусорные, антимусорные своей борьбой. Мы с вами вспоминали это в прошлый раз. Припомню, и уверена, что вот эти гражданские иски Генеральной прокуратуры – это чисто их инициатива, да. Это месть за дело прокуроров в 2010 году, за их посадку, где Шестун был заявителем. Многосложная история там, да.
Да, спасибо большое. Я надеюсь, что мы будем дальше следить за тем, как развивается эта история, и все-таки смогут и журналисты приходить, все журналисты.
Но только с отрицательной справкой на ковид.
Будем надеяться, что судья изменит каким-то образом свое решение, а у Александра Шестуна появится повод прекратить свою голодовку, потому что, может быть, и в этой части судья изменит отношение к тому, как должен проходить процесс. Спасибо вам большое. Юлия Шестун, жена Александра Шестуна, бывшего главы Серпуховского района Подмосковья, была в эфире «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время» в программе «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Трачешникова. В эти минуты, вот в четверг вечером, на базе «Новой газеты» проходит онлайн-митинг в поддержку Ивана Сафронова, советника главы Роскосмоса, а в недавнем прошлом специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей». Его обвиняют в госизмене. А на этой неделе стало известно о том, что в госизмене обвинили видеоблогера из Санкт-Петербурга. Подробностей почти никаких. Его дело, как и дело Сафронова, засекречено, рассказывает Иван Воронин.
начинается наш поход без моих комментариев, так как надо было вести себя как можно тише, ведь это войсковая часть действующая.
Возможно, это видео стоило его автору обвинения в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, предполагают журналисты. Блогера из Санкт-Петербурга Андрея Пыжа, известного в YouTube под псевдонимом Андрей МШ, арестовали в Москве 6 августа. Его адвокат, назначенный государством, дал подписку о неразглашении. Суд о мере пресечения проходил в закрытом режиме. Впрочем, об аресте Пыжа заговорили только на этой неделе. Арестанта следственного изолятора в Лефортове навестила правозащитник Марина Литвинович.
Он за неделю прошедшую не получил ни одной передачки, ни одной посылки. У него нету никакой сменной одежды, то есть он вышел к нам в тюремной робе, потому что его одежда на санобработке. Вот. И, естественно, у него нету денег на счету. Глупая ситуация. Никто не знает, где он находится, потому что его мама не знает, где он находится, его девушка не знает, где он находится. И поэтому он оказался, в общем, в полном вакууме.
У YouTube-канала Пыжа почти 800 тысяч подписчиков. Там можно встретить заголовки в стиле «Снял призрака в заброшенном дворце во Франции» или «Залез на самый высокий мост Украины». То есть он про сталкеризм и руфинг. Блогер лазал по заброшкам от станции метро до Чернобыльской зоны отчуждения и по крышам, в том числе действующих объектов, за что даже привлекался к административной ответственности.
Это уже третье место, связанное с системой предупреждения о ракетном нападении, которое я посетил. Первые два – это узел раннего обнаружения номер 2 в Скрунте и загоризонтная РЛС-дуга в Чернобыльской зоне отчуждения. Но если в Скрунде было все снесено и остался только заброшенный военный городок, дуга хоть и красиво, но не действует, то эта часть действует, хотя и не полностью. А действующий объект волей-неволей всегда интереснее заброса.
Последняя публикация на канале – стрим, в котором блогер рассказывал о поездке в Республику Беларусь, где сплавлялся по реке. Те из близких, кто знал об аресте Пыжа, по данным изданий «Открытые медиа» и «МБХ Медиа», не хотели привлекать внимание к делу, надеясь на подписку о невыезде для товарища, и врали журналистам. Адвокат по назначению заявил, что дело о Гастайне не связано с блогерской деятельностью Пыжа. Ничего не напоминает? Арестант Лефортова, в прошлом журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, писал о военно-промышленном комплексе и ракетостроении. По версии следствия, 8 лет как завербован службой разведки Чехии. Ей он якобы передавал секретные данные. Это вся информация о деле. Следователь Федеральной службы безопасности запретил Сафронову свидания и звонки с родственниками и отказался раскрывать какие-либо детали предъявленного обвинения до конца расследования. Часть адвокатов Сафронова, в свою очередь, отказалась давать подписку о неразглашении тайны следствия. За этот демарш ФСБ и Минюст требуют наказать адвокатов. Коллеги Сафронова уверены в его невиновности. Уличные акции в поддержку журналиста, даже одиночные пикеты, стремительно пресекались. Согласование онлайн-митингов пока не требуется.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». К экологической катастрофе может привести исполнение закона, который в июле приняла Государственная Дума, а на этой неделе подписал Владимир Путин. Закон этот на без малого 4 года, до 31 декабря 2024-го, выводит строительство и реконструкцию объектов Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей из от целого ряда экологических ограничений и, в частности, позволяет проводить сплошную вырубку леса на Байкале. Экоактивисты и неравнодушные граждане из Бурятии и Иркутской области собирают подписи в защиту Байкала, устраивают флешмобы. А в Башкирии тем временем тоже протестуют экоактивисты. Они разбили палаточный лагерь у подножия горы Куштау, чтобы не допустить вырубку леса и начало промышленных работ на горе. Рассказывает Иван Воронин.
Ваши действия похожи на бандитизм. Подождите.
Против активистов, вставших на защиту Киштана Куштау, идут в ход как массовые задержания полиции, так и неизвестные в спортивных костюмах и масках, явившиеся в протестный лагерь посреди ночи.
Вы откуда? Ночью здесь? Родители знают, что вы в лесу находитесь?
А что, нам в лесу нельзя находиться, что ли?
Ночью?
Ну какая разница?
А думаете, можно?
Не хотим.
Куштау – известняковая гора на юге Башкирии, близ Стерлитамака. Местная содовая компания, она производит 85% пищевой соды в России, начала здесь активную подготовку к проведению геолого-разведочных работ под добычу известняка. Когда промышленники начали вырубку леса, на Куштау съехались протестующие местные жители и экоактивисты. Их поддерживают жители деревень у подножия Киштана. В начале августа активисты разбили здесь палаточный лагерь. К нему присоединился и житель Уфы Радмир Мухамедшин.
Вокруг уже очень много, и так, карьеров. Самый большой из Шиханов – Шахтау. уже полностью уничтожен. Очень много загрязнений от этого. Таких гор нету больше в России, в мире. Только в Австралии есть. Вдоль склона горы Куштау протекает самая большая река республики, которая потом впадает в Волгу. Это Агидель, наша белая. Известняк — это не компонент для соды. Это как бы горючее для того, чтобы делать соду. Карьеры у нас в республике другие есть. Они просто расположены далеко, и сода не хочет вкладываться в логистику.
Куштау Еше, то есть Куштау живи. 9 августа активисты провели массовый флешмоб. К подножию горы вышли тысячи человек. Сейчас работы на Шихане приостановлены, сообщили в башкирской содовой компании. Цизав это с протестами. Еще одна локация, за которую переживают экологи – Байкал. Госдума приняла, а президент Путин подписал, закон, разрешающий сплошные вырубки леса возле озера для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Это заодно снимает и ряд других ограничений на работы возле объекта природного наследия ЮНЕСКО. Потенциальных экологических проблем в этом нет, считают в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что защита природоохранных территорий остается приоритетом, но, цитата, «не должна мешать экономическому развитию страны». У местных жителей другое мнение.
Охранная экспертиза может повлечь за собой то, что какие-то предприятия в рамках магистральной инфраструктуры могут реализовывать любые проекты, не делая экологическую экспертизу. То есть это может нарушить тот хрупкий экологический баланс на Байкале.
Благоприятная окружающая среда – это конституционное право, напоминает Слабон Санжиев, глава движения по сохранению и развитию бурятской культуры и языка. Байкал, по его словам, неотъемлемая его часть. Активист рассказывает, что большая часть водосбора озера – это как раз Республика Бурятия. Противники закона надеются оспорить его через Конституционный суд. Петицию против сплошной вырубки леса на Байкале на сайте Change.org подписали почти 150 тысяч человек.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной руководитель программы «Гринпис» по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правильно я вас представила?
Да,
ничего
спасибо.
Не напутала. Расскажите, пожалуйста, а что не так вот с этим законом? Но ведь совершенно очевидно, что Россия огромная страна, ее нужно соединять. И БАМ, и Транссиб помогают в этом. И вот тех мощностей, которые были заложены еще во время строительства этих дорог, уже не хватает. Нужно расширяться. Почему этого нельзя делать так, как предлагает закон?
Ну, давайте начнем с того, что расширение БАМа и Транссиба – это очень небольшая часть из тех негативных последствий, негативных вопросов, которые может вызвать этот закон. Потому что, действительно, в отношении БАМа и Транссиба 2024 года, согласно этому закону, можно проводить сплошные рубки леса. Это плохо, но это достаточно локальное, как бы совершенно право явление, потому что БАМ и Транссиб уже проложены, хотя мета кое-где не проложена прямо по самому берегу Байкала. Вот, собственно, и вырубка может проводиться на самом берегу Байкала. Но, я так говорю, это не самое нехорошее. Самое нехорошее – это вот то, о чем говорил в сюжете Салбон Санжиев, мой хороший знакомый и коллега. Это то, что отнюдь не только для БАМа и Транссиба отменяется экологическая экспертиза. И вот это гораздо
старше. Этим же законом.
Да, этим же законом. Отменяется она для несколько по-разному, да, для всей байкальской природной территории. Отнюдь не только для БАМа и Транссиба, а вообще для всего байкальской природы.
Подпихнули, да, так
да,
потихонечку?
Подпихнули. Она отменяется до 2024 года для объектов магистральной инфраструктуры. Что это такое? Это все, не все, это дороги, аэропорты, там любые объекты, связанные с транспортом, по перечню, который должен утвердить правительство. Какой будет этот перечень, мы пока не знаем. Вот для всех этих объектов никакой предварительной... Да, и помимо этого, еще и для всех особо охраняемых природных территорий федерального значения. Не только на Байкальской природной территории, а вообще по всей России.
По всей стране?
По всей стране, да. Отменяется вот экологическая экспертиза, еще раз говорю, вот...
До 31 декабря 2024 года.
Для вот этого объекта транспортного движения. Но это, опять же, еще не все. А вот для особо охраняемых природных территорий регионального значения, а это абсолютное большинство, все это заказники, памятник природы, природа, природные парки, которые в стране больше 10 тысяч, и которые, на самом деле, гораздо обычно, для них экспертиза гораздо более актуальна, потому что там нет такого строгого запрета деятельности, как в заповедниках, например, или в национальных парках, да, то есть там можно что-то строить, особенно в линейные объекты, и обычно основным, как бы, аргументом, то, чтобы не строить или как-то строить, была кажется, экологическая, вот ее отменяют вообще для любых объектов по всей стране, еще раз говорю. Поэтому этот закон, но на самом деле его негативные последствия распространяются не только на Байкальскую природную территорию, не только на Бама-Транссиб, а на всю страну.
Что может произойти? Ну, то есть ринуться сразу
признать,
же тут строить?
К сожалению, очень много всего, да. У нас, ну, во-первых, не очень понятно вообще, почему это так сделалось. У нас особо охраняемые природные территории занимают порядка 13%, все 13% территории нашей страны. Почему надо было именно на них отменять?
То есть не так уж и много, ну, потому что много. Лакомый кусочек. Там,
ну,
можно,
видимо,
построить,
наверное,
дачи, санатории.
Теперь что может быть? Вот гипотетически, но вполне реальный пример. Та же самая компания РЖД, например. Ей надо для того же расширения, там, увеличения потока, значит, транспорта железнодорожного по Транссибу построить хранилище мазута в городе Северобайкальске. Гипотетический пример, но реальный. Город Байкал, кстати, на берегу Байкала. Если они там строят, никакой, еще раз говорю, предварительной экологической оценки этого не проводится. А дальше мы по каким-то причинам получаем аварию примерно аналогичную Норильской. Только не в Тундре, а на Байкале. И 20% мировых запасов пресной воды выливают, в 20% выливается вот сколько-то там тысяч тонн мазута.
А вот. Случайно так?
Случайно.
Ой, да. Не специально
и
же?
И как бы никто отвечать за это не будет, и никакой, еще раз говорю, предотвратить это нельзя, потому что вот как раз для того, чтобы предотвратить такие аварии, в том числе и нужна экологическая экспертиза. А кроме всего прочего, люди, которые... вот почему, чем еще важна экологическая экспертиза? Да, это такой самый важный, ну и на самом деле единственный, предусмотренный законом способ людям получать вообще информацию, потому что к экспертизе привязаны общественные обсуждения, да, там, проведение, возможность проведения про общественной экологической экспертизы, какой-то там хотя бы узнать и как-то повлиять на этот процесс. Вот это всего фактически, если отменяется экологическая экспертиза, вообще тоже отменяется, люди даже могут не знать, что у них подобное.
Что там будет? У них под боком построено через год.
И на самом деле я хочу сказать еще одну вещь, тоже про Байкал, что этим законом ведь все не ограничивается. Потому что сейчас есть еще один очень опасный документ, который пока еще не принят, но разрабатывается. Это проект постановления правительства о перечне видов деятельности, запрещенных в Байкальской центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Вот он только что 3 августа закончился его общественное обсуждение, сейчас пока он не принят. Так вот, это тоже такая очень интересная история, потому что вообще этот перечень, он действует с 2001 года. Но он попадает под такую, знаете, интересный механизм регуляторной гильотины. То есть с 1 января 2021 года его уже не будет. Угу. Поэтому Минприроды разрабатывает новый. Так вот, в этом новом варианте, ну, что такое этот перечень? Да, это те виды деятельности, которые прямо запрещены в соответствии с законом о Байкале, это там прямо прописано, что такой перечень должен быть, которые ни в коем случае не могут быть, неважно, экспертизы, без...
Ну, например?
Там, не знаю, какое-нибудь там строительство целлюлозных бумажных комбинатов, там сплошные рубки леса, там строительство какого-нибудь химического там производства, там, ну, такие самые опасные, атомного производства, там, захоронение отходов, ну, угу, промышленные, да, как промышленные. Там многое, там, перечень из 40 пунктов. Так вот, вот это в новом проекте постановления написано следующее, что пункт 1 этот перечень утверждается, а пункт 2 написано, что в этот перечень не распространяется на инвестиционные проекты, если они реализуются на основании актов правительства, то есть постановлений и распоряжений, указов, распоряжений и даже поручений президента. То есть я всем привожу тоже немножко гипотетически, но совершенно реальный пример, что какой-нибудь китайский инвестор приходит к какому-нибудь главе какого-нибудь байкальского региона и говорит: слушай, я хочу построить ЦБК на Байкале и вырубить тут последний лес. Он говорит: не вопрос.
Вперед.
Он пишет письмо президенту, президент пишет резолюцию, ну или поручение, рассмотреть. Все. Это значит, что это вот то самое поручение, на основании которого этот ЦБК нельзя строить согласно перечню, но на него уже не распространяется. Или какой-нибудь акт правительства, да, какое-то распоряжение правительства, рассмотреть финансирование того или иного объекта. Там есть и много других. Там разрешаются сплошные рубки в случае там чрезвычайной ситуации. Ну, там разрешается, снимается запрет на строительство на территориях, которые не затронуты хозяйственной деятельностью, которые сейчас действуют. Там очень много неприятных моментов. Но вот первый этот пункт про то, что не распространено. То есть фактически этот перечень становится не бессмысленным.
Бессмысленно.
Да, если человек имеет достаточно лоббистские возможности дойти до правительства или президента, ну или какая-то компания, она получает фактически карт-бланш на любое строительство.
Ну или если правительство рассматривает как инвестиционный проект строительства какого-нибудь мусоросжигательного завода на Байкале.
Да, именно так.
То для обслуживания там Иркутской области.
Все, что угодно, или... может быть. А если это связано с транспортом, то это еще не будет проводить экологическую экспертизу. И вот вместе, в совокупности, это, конечно, ну, это уже конкретно про Байкал, да, это уже, конечно, крайне негативно все может сказаться на состоянии озера Байкала. Вы правильно сказали, что Байкал, кроме всего прочего, еще и объект всемирного природного наследия, за который вообще-то Россия отвечает перед мировым сообществом.
И... Кто продавливал этот законопроект? Кто его лоббировал?
Законопроект,
известно?
Насколько мы знаем, лоббировал транспортники, то есть это и железнодорожники, и Минтранс. Услышал, что очень активно за него бился вице-премьер Хуснуллин. Не могу однозначно сказать, но такие
известные своими устроительными, благоустроительными,
да,
историями,
вот, возможно, по
работе в Москве.
Там у него есть какие-то планы по использованию московских строительного бизнеса в этих вопросах.
Ну, этому можно каким-то образом противостоять сейчас? Вот в сюжете наш корреспондент Иван Воронин рассказывал, что будут пытаться сейчас общественники дойти до Конституционного суда и признать неконституционным этот закон.
Ну, это единственная юридическая возможность, поскольку федеральный закон можно признать только неконституционным в Конституционном суде. Это очень сложная процедура. С учетом поправок Конституции она как стала совсем сложной. Но да, надо пытаться пробовать. Ну, если вдруг там наберется 90 депутатов Государственной Думы, которые согласятся подписать это обращение в Конституционный суд, тогда да.
Если все так страшно, почему об этом не рассказывают на центральных каналах? Почему люди не протестуют массово, если все может привести к гибели озера Байкала и вообще уникальных природных территорий, не только там, но, как вы и сказали, и вообще по всей стране?
Ну, нет, это сложно сказать. Мы когда узнали, что этот закон только появился, он еще только готовился к второму чтению, мы запустили там петицию, там порядка 25 тысяч. Больше 28 наверное, тысяч собрали обращений.
Всего?
Да, но, к сожалению, это прошло всю неделю, потом нам пришлось переключиться на другие, не менее опасные. К сожалению, сейчас много опасных законопроектов идет. Там, например, там есть законопроект, который предлагает разрешить изъятие земель национальных парков просто так по решению правительства. Национальные парки – это совсем интересно.
Под что?
А под что хотите? Ну, потому что мы знаем, что это интересанты этого, там, добыча золота в национальном парке «Юга-2», строительство там дублера Щелковского шоссе в Лосином острове, там изъятие тех же земель в Прибайкальском национальном парке, там много интересантов. Строительство всяких горнолыжных трасс в Сочинском нацпарке, в Самарской Луке, много желающих.
Такое ощущение, что вот не собираются детей здесь оставлять в стране. Люди, которые вот лоббируют такие решения, их принимают. Ну, ладно, они помрут, но дети, внуки... Как они,
ну,
будут?
Я
где
считаю,
они
что
будут
страна
жить?
У нас большая, найдут какой-нибудь чистый уголок.
Если его кто-нибудь другой за это время не приберет.
Если какой-нибудь другой за это время берет. Ну, нет, мне сложно объяснить эти попытки, но сейчас они... Кстати, этот вот закон, который вот по Байкалу 254 ФЗ, он был вообще вот этот принцип отмены экологической экспертизы, он был заложен в этот антикризисный постковидный план правительства. То есть это идет с самого высокого уровня. Там было написано, что вот экологическая экспертиза, она все тормозит, надо ее отменить.
А, ну понятно, тут же экономика встала, и поэтому давайте...
Ну да, надо же найти что-нибудь.
Лепить чего там.
Да вот, поэтому, то есть, что касается, почему люди не протестовали, ну, видимо, не знаю.
А вообще, на ваш взгляд, сейчас вот общественное мнение все-таки имеет значение для властей? Потому что вспомнить ШИС, да, люди возмущались, жили в этом палаточном лагере чуть ли не год, и вроде бы все, остановили стройку, отстали, ну, по крайней мере, пока.
Ну, по крайней мере, пока.
Работы не ведутся?
Нет, мы считаем, что общественное мнение, оно, между прочим, играет, поэтому мы не отказываемся от всяких публичных кампаний, там, по сбору подписей, там, еще почему-то. Ну, вот у нас в прошлом году была история, да, мы там, когда очередная попытка вот как раз по этому национальному парку Юга-2 в Коме, это, кстати, первый российский объект всемирного природного наследия, вырезать 50 тысяч гектар под добычу золота. Мы собрали там более 100 тысяч подписей, передали администрацию президента. Нам оттуда пришло письмо, что да, администрация президента считает, что это невозможно и незаконно. Эта бумага есть, но эти товарищи, они никуда не делись.
Не успокаиваются.
Не успокаиваются.
Конечно.
Сейчас они надеются, что вот поменяют закон и еще раз попытаются зайти на это. Вот. Поэтому совсем, ну и, конечно, да, вот все направо есть, не только ШИЕС есть, ну, даже вот в примере с Куштау, да, все-таки пока там техника оттуда выведена.
Да, вот это, поясните, конечно, пожалуйста, еще не... что там происходит, что это за история странная, почему вдруг, если существует множество карьеров в республике, почему вдруг решили разрабатывать,
ну,
эту
гору? Ну, это,
гору?
К сожалению, не вдруг, это достаточно давняя история, ну, вообще там добыча известняка идет с 50-х годов, вот правильно вы сказали в сюжете, да, там один шихан уже срыт полностью, там на его месте карьер шахтал, осталось три, сейчас компания компания, это башкирская содовая компания ОБСК, она заявляет, что все, у нее там в этом Шихтау кончается сырье. На самом деле это не сырье. Ведь весь ужас в том, что вот этот сырьняк, который разбавляется, он не является сырьем для добычи соды, а является сырьем для производства углекислого газа, который необходимо сжигать для производства соды. И на самом деле существуют технологии, которые вообще не используют известняк в мире. Существуют, да, существуют технологии
для производства соды.
Производство соды, да. Существуют технологии, которые могут использовать, применять известняк, но другой. В той же башкирской содовой компании есть там Березняковский завод, где тоже производят соду в Пермской области, где они используют другие как бы известняки, и они их используют. И они там и в Башкирии, и в других окрестных регионах есть, ну, не карьер, есть месторождение известняка, которое можно использовать. Но башкирская содовая компания утверждает, что, и, к сожалению, власть ее в этом поддерживает, что нет, никаких альтернатив нет. Опять же, врут, потому что раньше они говорили, что Шихан Куштау, о котором сейчас идет разговор, он им не подходил, они хотели другой Шихан, более близкий к ним, Тратау. Но он не ставит статус памятника природы, и тут даже власти, и предыдущие власти Башкирии, и нынешние, вот, как глава Кабиров, который сейчас, они сказали, что нет, этот мы вам не отдадим, он имеет формальный статус.
И они на ходу переобулись и сказали, что вот. Нет, нам
разницы принципиально никакой нет. Но еще раз говорю, тогда Сода говорила, что вот Куркстал не подходит ни по каким видам, но теперь они на него каким-то образом согласились. Хотя он дальше немножко, ну, вопрос, я думаю, что вот человек, который брал интервью, он прав. Вопрос просто с тем, что любое другое месторождение или там изменение технологий или даже просто модернизация, это все деньги, которые сейчас они получают там какие-то сногсшибательную прибыль, потому что фактически не тратятся на транспортировку, потому что вот горы, они рядом со всем заводом. Ну, Куштау чуть подальше, ну, там, на 5 километров, да. А вот, а если откуда-то издалека тащить, то это, естественно, затраты на транспортировку. Если это другой известняк, то надо там как-то менять технологию или там печи хотя бы поменять, которые там есть. Ну, потому что они говорят, что там основная проблема, что вот эти чесноки, известняк вот в Шиханах, он очень чистый, там очень небольшое количество примесей, а в других месторождениях там примеси меньше.
А, ну, понятно. То есть и на этом еще сэкономить хотят.
Вот. Хотя, еще раз говорю, в том же Березняковском заводе там другие, там как раз содержание примесей такое же, как в других месторождениях Башкирии. Но вот почему-то нет.
Михаил, можно я вам задам несколько риторический, может быть, вопрос? А почему вообще проблема экологии не слишком заботит подавляющее число людей, в том числе и вот тех самых представителей диванной армии, да? Почему люди с большим увлечением втягиваются в обсуждение политики, каких-то, может быть, даже правовых вопросов, вот этих вот бесконечных разбор и обсуждением там жизни звезд, но то, что касается непосредственно их жизни, качества их жизни, ну, как-то не звучит, его нет в повестке. Ну, сейчас... просто если бы сейчас предположить, что в соцсетях обсуждали бы активно вот этот закон, сплошную вырубку на Байкале, возможность того, что будут строить на природных особо охраняемых территориях все подряд, начали обсуждать, может быть, толку бы от этого было больше. Но люди как будто не понимают.
Довольно сложно ответить на этот вопрос. Вот, я думаю, потому что все-таки, ну, во-первых, потому что, наверное, действительно и пресса, и там то, что называется лидеры общественного мнения, обращают на это меньше внимания, люди, соответственно, тоже на это меньше внимания. Когда людей это касается непосредственно, вот как в том же Куштау, как в том же Шиесе, да, люди, конечно, выходят. Но это все как бы такие локальные вещи. И опять же, к сожалению, выходит, когда уже началось, потому что вот мы много общались там активистами той же Башкирии, и мы давно с ними говорили, ребята, ну надо активизироваться. Но вот пока не началась вырубка, ничего не происходило, да. Ну, там какие-то были попытки.
А потому что эффект отложенный.
Эффект отложенный, да. Хотя мы объясняли, что, ребят, надо раньше, да, мы там давно им поговорили, ребят, ну подавайте в суд, мы вам поможем. Мы помогали, ну, юридически там помощь оказывали, да. Есть конкретные судебные прецеденты, когда можно было там попытаться, по крайней мере, ну, запретить эту разработку в суде. Но нет, вот сейчас, да, опять они уже об этом готовятся, но сейчас уже чуть-чуть, ну, понятно, время упущено в какой-то степени.
У нас буквально 30 секунд с вами. Скажите, а природоохранные службы официальные, они-то какую позицию занимают?
Ну, по-разному. Ну, например, с тем же законом об отмене экологической экспертизы Минприроды даже казалось, что она против этого, но ее, кажется, просто не спросили. То есть иногда их, а иногда они вполне себе занимают, так сказать, соответствующую позицию. Ну, вот, например, пример, да, тот же закон об изъятии земель нацпарков, один из его авторов – это писатель комитета по экологии Госдумы господин Бурматов.
Отлично. Ну вот это действительно какая-то шизофрения и раздвоение сознания. Спасибо.
Потому что ровно два года назад он принял равно противоположный закон.
Ну, что-то и поменялось, что-то вероятно. Поменялось. Да, спасибо большое. Михаил Крейндлин, руководитель программы Greenpeace по особо охраняемым природным территориям, был в студии «Радио Свобода» в эфире программы «Человек имеет право», которую вела я, Марьяна Тарачешникова, и рассказал нам страшные вещи о том, что грозит и озеру Байкал, и вообще всем особо охраняемым территориям в России.
Спасибо.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах